слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Как обычно, мы ждем ваши звонки в нашу студию. Набирайте номер телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. Этот номер бесплатен для жителей Крыма. 044 490 31 18, если вы житель материковой части Украины. Звоните и высказывайте свое мнение.
Тема дня.
Сегодня говорим о ситуации с Крымэнерго, узнаем о том, как работает это предприятие, за что были уволены начальники Ялтинского и Октябрьского РЭС, почему вокруг главного энергетического предприятия не утихают коррупционные скандалы, ну и как продвигается инвестиционный спор с Россией по поводу потерянных активов в Крыму. Все это обсудим в ближайшие 25 минут после того, как узнаем, какие изменения произошли в работе Крымэнерго и о чем заявляет в подконтрольном России правительстве Крыма.
Крым в центре внимания.
Я запрещаю без моего согласования непонятно каких людей, откуда приехавших, то есть в данном случае устраивать на руководящие должности на работу.
Навести порядок в Крымэнерго. С таким распоряжением выступил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. По его информации, в Крымэнерго якобы работали люди, которые объявлены в розыск за хищение денег. Аксенов также отметил наличие у них украинского гражданства.
Во всех этих подразделениях надо провести, еще раз говорю, заслушать всех руководителей и назначить тех, кто работал во время кризиса энергетического, когда был теракт на Украине. Вот всех, кто себя проявил, в данном случае продвигайте дальше по службе.
Российский министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик согласился с Аксеновым и рассказал о жалобах на предприятия, которые уже возникали.
Действительно, в последнее время от жителей республики поступает огромное количество жалоб, в том числе жалобы и Министерства топлива и энергетики по поводу, в первую очередь, это технологические присоединения, это и срыв сроков, и существующие механические какие-то мошеннические схемы, которые имеют место при тех присоединении. Неоднократно было указано руководству Крымэнерго на эту ситуацию.
Сейчас все линии электропередачи подстанции на полуострове находятся на балансе российского государственного унитарного предприятия Крымэнерго, созданного в апреле 2014 года. Ранее параллельно с ним работала частная компания ДТЭК Крымэнерго, которую украинский бизнесмен Ринат Ахметов приобрел в 2012 году. В январе 2015 это предприятие попало под так называемую российскую национализацию и перешло в собственность новосозданного ГУП «Крымэнерго». В 2017 Министерство энергетики России объявило о намерении передать все активы «Крымэнерго» крупному российскому оператору Россети, а в феврале этого года издание «Коммерсант» без ссылки на источник сообщило об отказе российского энергетического холдинга Россети работать на территории полуострова. После аннексии Крыма многие российские компании отказались от ведения бизнеса на полуострове из-за санкций.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о ситуации вокруг Крымэнерго. Напомню, что Сергей Аксенов пообещал огнем и мечом разобраться с некими мошенниками внутри структуры. Если есть вам что сказать по этому поводу, набирайте номер телефона 8 800 10 06 926 044 490 31 18. А с нами на связи российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. Доброе утро. Владимир.
Доброе утро.
Как вы считаете, о каких мошеннических схемах говорил Сергей Аксенов?
Для того, чтобы понять, там, какие мошеннические схемы имел в виду Аксенов, надо отматывать ситуацию на 2014 год, на ситуацию с газовым конденсатом, который непонятно куда исчез с баланса Черноморнефтегаза. И почему-то потом всплывал через охранников Аксенова, его ближних и так далее. То есть там просто украдены миллионы долларов только на этом. Вот. Хотел бы также напомнить, что Черноморнефтегаз напрямую подчиняется Аксенову. И Именно он подписывает и дает команды по назначению на должности тех или иных людей. То есть при мне, например, назначались и в службу безопасности люди. Мы знаем, что сестру Поклонской назначили туда заместителем директора, а потом директором департамента. Поэтому все кадровые решения происходят исключительно согласование Аксенова. И когда мы видим, что его позиции начинают шататься, и, как мы знаем, там в ближайшее время ожидается его увольнение, соответственно, он в этот момент начинает всегда истерически перебрасывать внимание на другие позиции. То есть так было всегда, кстати. То есть то какие-то диверсанты, то еще что-то, то информационная война, как он это называет, с центром СБУ под Киевом, которые провоцируют все это дело. Сейчас это Черноморнефтегаз, в котором засели, оказывается, вредители, хотя непосредственно туда назначает все Аксенов. Я не очень понимаю, о чем он говорит. Наверное, он нашел вредителя в своей семье.
Про Крымэнерго он говорит, что там некоторые украинские граждане разыскиваются за хищение денег, при этом не называется фамилии и не говорится, о каком эпизоде идет речь.
Ну да, да.
То есть это может иметь место на самом деле, либо вы думаете, что это, ну, грубо говоря, выдумки Сергея Валерьевича?
Я думаю, что это выдумки, и объясню почему. Я видел, прямо на моих глазах происходила история, когда назначили Плакиду директором Крымэнерго, и на волне вот этого энтузиазма, который вызвал Крым, туда поехали реальные специалисты с материка. То есть я видел человека, который восстанавливал энергосистему на Дальнем Востоке, и который просто с улицы зашел в Крымэнерго, попал в кабинет Аксенова, его назначили заместителем Плакиды. И как вот этого профессионала буквально за 2 месяца там сожрали. И просто сначала его, как бы, когда увидели, насколько он эффективен и насколько он реально решил уметь решать сложнейшие задачи по энергоснабжению Крыма, то его просто-напросто оттеснили и потом убрали, потому что он начал бороться с хищениями электроэнергии. Надо понимать, что Крымэнерго — это огромная корпорация, в которой так называемые потери в сетях составляют там до 75% в отдельных РЭСах. И все эти деньги уйдут в карман конкретным людям, потому что незаконные подключения курируются непосредственно руководством этой организации.
А вот для наших слушателей подробнее немножко, потери в сетях, что имеется в виду?
Ну, у вас, грубо говоря, идет подача, то есть вся система, как бы, да, она построена на трансформаторных подстанциях, да, и распределенных электросетях. Вот у вас подается по энергомосту, например, да, или собственная генерация, там 1 мегаватт, а приходит потребителям по их счетчикам, за которые они платят, 0,25 мегаватт, там 25 этих самых киловаттов, да. То есть, соответственно, все остальное, куда делать 75 киловатт? Непонятно куда. Говорят, потери в сетях, говорят, старое украинское наследие. Соответственно, никто не знает и никто не контролирует, куда эта энергия пропадает.
Вот, а куда она может пропасть? А куда она может, да, перенаправлена быть?
Незаконное подключение, в первую очередь. Есть потери в сетях, безусловно, но они не составляют такие величины, которых отчитывается Крымэнерго. И никто этим не занимается вообще. То есть, как бы, все знают, что там кормятся, как бы, и прокуроры, и полиция, и местные чиновники. Все в курсе того, что происходит. Но почему-то виновато опять украинское наследие, как ни странно для Аксенова. Вот. Поэтому вы должны понимать, ну, вот в той же самой Ялте, если взять, да, там ужас, что происходит. Там каждый, вот эти все шалманы, все эти дома, которые построены фактически незаконно, как частные домовладения, им подведена неустановленная мощность. Они платят, например, там, по другим расценкам. И рядом висит сопля, по которой идет поставка остального, как бы, электричества. Ну, это чтобы так вот дословно вам объяснить.
И Крымэнерго, насколько команда обновлялась, да, вот с 2014 года, много ли там людей с России?
Она практически не обновилась, и на манеже все те же, к сожалению. И, на мой взгляд, именно это является причиной того, что не происходит оптимизации системы энергоснабжения населения и предприятий республики. Потому что напомню, что в рамках строительства новых ТЭС в Симферополе, в Севастополе проведена достаточно большая работа со стороны Министерства энергетики Республики Крым. Это федеральная, на самом деле, как бы, команда были под руководством министра энергетики Бородулиной, когда были заменены узловые станции по распределению электроэнергии и из расчета поставки электроэнергии по энергомосту не с Украины. И там потери резко снизились. Но что касается ВЭСов, там, да, непосредственно на местах, там все осталось по-прежнему. И само, и вот эта плакет, вся вот эта шайка-лейка, там она вся осталась с момента Украины. Как говорится, как говорил Аксенов, 2014 год все списал. Но, как мы видим, что вдруг оказалось, что не все. Вот. И почему-то виноваты все это, в этом все другие, кроме самого Сергея Валерьевича, который этим управлял.
Аксенов заявлял о кадровых чистках в Крымэнерго еще с 2015 года. Вот вы связываете эту активизацию ныне, отметили вы, с грозящим ему увольнением? Что вы имеете в виду?
Ну, насколько мне известно, решение по Аксенову принято. Сейчас определяется, что будет с ним дальше. Потому что предлагались должности на регион, на другой регион перейти, либо уйти полпредом, даже такие вот варианты предлагались. Вот. Поэтому работа уже стала понятна, что человек не справляется, наконец-то, я надеюсь. И решение по нему было принято вот в конце апреля, начале мая.
Вот. А на каком сейчас уровне решение принято?
Ну, у нас решение принимает все, только один человек в стране. Ее зовут его Владимир Владимирович, поэтому... Ждем сейчас, как говорится, окончательного решения, когда его либо разделят должность на главу республики и премьер-министра и оставят свадебным генералом, чтобы он никуда не лез, вот. Либо просто-напросто отправят там куда-нибудь в Сенат, там, в Совет Федерации, либо в другой регион губернатором, либо полпредом. Потому что, опять-таки, в понедельник должен был уйти на Хлупин, и сейчас идет большая проверка со стороны ФСБ по деятельности этого деятеля. В понедельник было заседание в управлении ФСБ на Ивано-Франковске, Симферополе, по поводу расхищения денег по федеральной целевой программе. На Хлупин написал, насколько нам известно, заявление об уходе. Вот. Но я так понимаю, сейчас принимаются меры, чтобы он не смог улизнуть ни на Украину, ни в ДНР и ЛНР, чтобы, так сказать, показания были полными, потому что происходило в Крыму и происходит сейчас. Поэтому я думаю, сейчас мы увидим достаточно серьезные кадровые изменения в Крыму в первую очередь.
А возможно, у вас есть информация по персоналиям, кого пророчит на должность Аксенова?
Вообще, насколько мне было известно, должны были назначить человека федерального уровня. Министра юстиции Коновалова могли переместить на региональный уровень, хотя это было понижение, он сопротивлялся, чтобы понимать прекрасно, что здесь происходит. Вот, но он остался в конфигурации, поэтому были удивлены на самом деле все. Вот, поэтому сейчас, я так понимаю, определяется с тем, кто будет разгребать эти обгибы конюшни, оставшиеся после Аксенова. Вот, поэтому сейчас пока не знаю, кто будет конкретно, но ситуация очень динамично меняется. То есть мы видели, как момент, когда Аксенова забыл, когда на прошлой неделе, по-моему, он экстренным ночным рейсом на своем Фелконе вылетел в Москву для того, чтобы, ну, когда вот уже появились слухи о его отставке полностью, он резко полетел в администрацию президента и там, насколько мне известно, пытался сохранить свой пост там и в стиле Мутко призывал не поддаваться на внешнее давление, когда люди стали говорить открыто о его отставке.
И удалось ему встретиться с Путиным?
Нет, с Путиным его не допускают уже порядка полутора лет к телу, что называется. Поэтому разговоры были в администрации президента, насколько мне известно. Вот. Но, опять-таки, решение принято, и вопрос просто сейчас, как это определить, потому что Аксенов является необычным губернатором, а в рамках достаточно пропаганды это человек-символ и символ русской весны, поэтому просто так его убрать, там, не дав взамен что-то, либо оправдав как бы эти вещи в виде какой-то должности, да, там, в виде передвижения, повышения, как это было сменяло, это сделать будет крайне сложно. Поэтому вот я думаю, что с этим связана задержка.
И именно с этим вы связываете вот особенное рвение сейчас на антикоррупционном поприще Аксенова, поскольку ему нужно показывать результаты?
Любой, вот вы можете взять любой момент, когда к Аксенову возникали вопросы со стороны федеральных органов власти, там, например, та же самая история с созданием комиссии по защите чиновников от ФСБ и МВД в 2015 году, и другие истории, когда там Полонского прижимали, всегда возникали какие-то, всегда возникало либо Поклонска со своими бредовыми идеями, либо еще какие-то вот такие инфоповоды там про вредителей, про руку Госдепа, про центр СБУ под Киевом, который вез информационную войну против гениального Сергея Валерьевича. Вот то же самое происходит сейчас. То есть это не первый случай, поэтому я говорю о том, что вот в таких ситуациях, когда у него пригорает, он всегда там пытается вот такими методами перевести, что называется, стрелки. Это стиль работы Димы Полонского, и ты просто смотришь на это, когда понимаешь, как это работает, это вызывает улыбку.
А как вы считаете, есть ли у Аксенова хотя бы что-то в активе, что, возможно, ему себе в плюс приписать и действительно похвалить, да, себя за вот эти 4 года деятельности на посту главы Крыма?
Будете смеяться, но я этот вопрос задал себе вчера утром почему-то, и я не смог ответить на него ответа, потому что я не знаю, чем ему хвалиться. То есть вот он провел 4 года в должности главы республики. А вот что такое сделано за предыдущий период, кроме вот этих разговоров и освоения распила федеральных денег и тех усилий, которые были, во-первых, в первую очередь созданы федеральными властями России. И у меня ответа нет, потому что, ну, на мой взгляд, ничего из того, что было, из тех задач, которые были поставлены перед Аксеновым, то есть чтобы сделать Крым действительно передовой территорией с передовыми технологиями, с передовым подбором кадров, с выведением региона из региона дотационного в регион лидер, не сделано. И, на мой взгляд, как говорится, старого пса уже не научишь новым трюкам. Поэтому я думаю, что сейчас мы ждем уже окончательного решения. Нечего ему записать, вот резюмировать ответ на ваш вопрос, то, на мой взгляд, ему нечего записать себе в актив, и, наконец-то, вот это все терпение в Москве начинает кончаться.
Напомню, что говорим с российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег Крым» Владимиром Горначуком. Анонсировал он ближайшее увольнение Аксенова. Мы будем следить за этой ситуацией. Если возвращаться к энергообеспечению Крыма, как вы считаете, насколько санкционная политика влияет на вот именно энергообеспечение полуострова?
Вообще никак не влияет. И мы видим, что то же самое сименсовские турбины стоят на ТЭС, отвязка сделана. Сейчас ожидается запуск, и опять мы видим, что и ни Крымэнерго, ни Черноморнефтегаз, с которым я говорил в самом начале, они не провели работу по интеграции в сети непосредственно вот этих мощных узлов генерации. И, насколько мне известно, по текущей ситуации, санкции влияют, в первую очередь, вы поймите, на финансовую часть, да, это финансовые рынки, это доступность кредита, это доступность займов, да, для региона, для населения. Сейчас, как бы, вот, что касается технологической части, ну, вы поймите, это инфраструктурные проекты, они, как и мост, находятся на контроле федерального центра, и все равно правят не глупые люди, как бы там ни было. И эти задачи, они решены. То есть здесь нет никакого влияния на мой взгляд. То есть если оно есть, но оно минимально. То есть я бы не оценивал, как важно.
Спасибо большое. Российский общественный активист Владимир Горначук был на связи с нашей студией в эфире радио «Крым Реали». У микрофона Татьяна Курманова.
В эфире радио «Крым Реали». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас.
В эфире радио «Крым Реаль». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о том, как работает предприятие «Крымэнерго», за что были уволены начальники Ялтинского Октябрьского РЭС, почему вокруг главного крымского энергетического предприятия не утихают коррупционные скандалы. Ну а сейчас поговорим о том, как продвигается инвестиционный спор с Россией по поводу потерянных активов в аннексированном Крыму. С нами на связи Сергей Дьяченко, глава Бюро комплексного анализа прогнозов. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго», как мы неоднократно сообщали нашим слушателям, начала инвестиционный спор с Россией по поводу потерянных активов в аннексированном Крыму. Как вы оцениваете перспективу и, возможно, слышали, на каком этапе сейчас находится этот спор?
Ну, да, в каком этапе не скажу. Насколько я знаю, ну, потому что это ж, говорится, надо быть горнило, то есть знать, ну, как юристом, который ведет дела, тогда уже детали. Я знаю, что они только подали. То есть «Нафтегаз» уже достаточно давно подал аналогичный иск. У «Укрэнерго» вот не так давно. Поэтому я так понимаю, что у них еще, так сказать, перспективы они охарактеризовать пока не могут. Ну, насчет выигрышных. Ну, думаю, что, так сказать, в такой ситуации, которая, в которой оказался «Укрэнерго», когда, ну, в общем-то, мировое сообщество признало аннексию незаконной, соответственно, и все активы, которые принадлежали «Укрэнерго», получается, они незаконно аннексированы. И поэтому, думаю, что в таком контексте у «Укрэнерго» будет хорошие шансы добиться хотя бы компенсации за, так сказать, те активы, а это подстанции и линии, высоковольтные линии электропередач, которые были на Крымском полуострове, принадлежали «Укрэнерго».
Когда-то нам глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при именно подконтрольном России правительстве Крыма Александр Молохов говорил о том, что есть перспективы, конечно, у «Укрэнерго», но при этом Россия и российские власти полуострова также будут предъявлять свои счета украинской компании. Как вы думаете, есть ли перспектива иска с их стороны?
Ну, они будут, скорее всего, иск по выполнению своих обязательств. То есть, понятно, что активы никакие Украина не отжимала у, так сказать, России. То есть, какие-то обязательства будут признавать невыполненными со стороны «Укрэнерго». Ну, знаете, как можно выполнять свои обязательства на неподконтрольной территории? Мне это сложно себе представить. Поэтому, ну, скорее всего, вот будут так сказать, выдвигать иски. Но я фантазирую, потому что на самом деле не знаю. То есть разговор идет, а конкретики они не то самое. Значит, о прервании энергоснабжения, которое было, если помните, с началом блокады энергетической, когда взрывались опоры, «Укрэнерго» их, ну, там восстанавливал, не восстанавливал. То есть, по всей видимости, будут обвинять «Укрэнерго» в невыполнении своих обязательств в этом контексте. Мне так кажется. Я других возможностей просто не вижу.
А есть ли у вас информация о поставках электроэнергии с материковой части Украины на территорию Крыма сейчас?
Нет, такой информации у меня нет. Разговоры какие-то я слышал, но конкретной информации я не видел. Такой, ну, задокументированной, по крайней мере, в материалах «Укрэнерго» по этому поводу.
Помните, возможно, нашим слушателям о том, как устроена энергосистема Крыма? Она по-прежнему способна принимать электричество, поступающее только со стороны материковой части Украины? Либо ситуацию уже поменял энергомост, который связывает теперь Крым с Россией?
Конечно, ее, если радикально, то поменял. То есть определенное количество электроэнергии теперь можно принимать со стороны России. Но полностью эта проблема не решается. Значит, необходимо, то есть делается пока, загрузка делается через, так сказать, временные источники, ну, генераторы, дизель-генераторы и своя генерация, которая, ну, в общем-то, существовала. Поэтому, ну, скажем так, в вариантах, когда идут пиковые нагрузки и сезонные, и дневные, периодически возникают проблемы, потому что структура генерации, она очень ненадежна и неустойчива. И решить вопрос радикально может только строительство парогазовых станций, ну, то, что, собственно, сейчас пытаются сделать, вокруг которых скандал вот по поводу турбин и так далее.
А вы думаете, будут завершены строительства ТЭЦ в Крыму и Севастополе, которые, по словам пророссийского крымского правительства, идут ударными темпами на полуострове?
Ну, если с турбинами вопрос решат, то да.
Владимир Горначук в нашем эфире сказал, что санкционная политика никоим образом не влияет на энергообеспечение Крыма. Как вы считаете?
Простите, какая политика?
Санкционная политика, санкции.
Нет, ну влияет, конечно, влияет. Ну, допустим, в Крыму идет четкое падение добычи. То есть, если в Украине добыча на Крымском шельфе газа росла рекордными темпами, то сейчас она падает ввиду того, что все, так сказать, добывающие мощности, они зависят от импортных составляющих. Естественно, они не поступают, и возникают проблемы в связи с этим. Поэтому в этом контексте там, в вынуждены тянуть, так сказать, трубопровод с России, а это деньги для, ну, для возможной перспективной загрузки и так далее. То есть влияют санкции, конечно, влияют.
Но вы не так видите... Иначе, вы не видите проблем?
С турбинами скандал, конечно. Нет, но если проблема там основная поставкой турбин. Если будут турбины, конечно, они все остальное с России завезут и станция будет. Но... Турбина, понимаете, там же не только ее поставить, а обслуживать, а, так сказать. Турбина эта штука серьезная, ее достаточно, ну, там серьезное обслуживание, оно раз в несколько лет производится, поэтому, особенно там, если газ сложный, а в России есть куча месторождений со сложным газом, содержанием серы, поэтому... Тут еще вопрос, так сказать, как это все будет работать и так далее. Но вот это ключевая проблема. Если они ее решат, так или иначе, то тогда, конечно, эта генерация будет работать.
И Россия сможет и в дальнейшем...
Все остальное, оно решаемо для России. С турбинами, да, там, конечно, проблема.
А, то есть Россия сможет в дальнейшем обеспечивать полуостров электричеством, правильно?
Вот эти станции, они решат действительно радикально. Ну, конечно, еще надо будет топологию менять, ну, вот эту инфраструктуру, потому что она же рассчитана на поставки с Украины. То есть для того, чтобы, опять же, надежно функционировала уже так более-менее локальная энергосистема, там еще надо приложиться для того, чтобы, так сказать, достроить, модернизировать подстанции, потому что они старенькие, необходимую инфраструктуру передачи. Ну, то есть это потребует еще значительных средств и времени. Но, в принципе, ключевая это генерация, конечно. Это вот она действительно решит. Если они достроят эти станции, она уже решит, это будет серьезный шаг уже к нормализации энергообеспечения.
Спасибо. Глава Бюро комплексного анализа прогнозов Сергей Дьяченко был на связи с нашей студией в эфире радио «Крым Реалии».